Грузинская оппозиция на этой неделе представила в нескольких крупных городах, где ее кандидаты прошли во вторые туры, коалиционное правительство. Они созданы на многопартийной основе, чтобы раз и навсегда, как говорят лидеры этой партии, те, кто вошел в состав этих правительств, покончить с однопартийной системой, неизбежно ведущей к авторитарному режиму. Насколько серьезным, своевременным и эффективным может быть такой шаг грузинской оппозиции, как это сработает до, во время и после выборов, как поймет и как оценит избиратель эти усилия. Обо всем этом мы поговорим сегодня с аналитиками из Тбилиси, руководителем школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе и директором Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахой Гогулашвили. Добрый вечер. Батно Турнике, к вам вопрос первый. Как бы вы оценили эту идею? Оппозиция на правильном пути? Это единственное, что можно противопоставить мечте в создавшихся условиях?
Наверное, это не единственное, что можно противопоставить, но все равно это для них очень позитивный шаг, потому что избиратель на единство всегда смотрит, скажем так, позитивно. Я, честно говоря, не знаю, насколько они серьезно собираются сотрудничать, если они выиграют выборы. Для них сама цель сейчас не создание коалиционного правительства и преодоление однопартийной, скажем так, культуры, которая ведет к авторитаризму, и в этом, конечно, есть правда. Для них сама цель сейчас – это выиграть выборы. А дальше, я думаю, что они не смотрят, потому что на это просто-напросто, наверное, у них не хватило бы времени, чтобы сейчас согласовать, как они будут работать в будущем. Для них главное выиграть выборы, нанести мечте серьезный удар, и этот удар, конечно, будет, правда, серьезным, если им удастся выиграть выборы в Тбилиси. А дальше посмотрим. Дальше они, наверное, не исключают, что если они сейчас выиграют выборы, включая в Тбилиси, тогда последуют неочередные выборы парламентские, и мечта потерпит окончательное поражение. Скорее всего, я думаю, что они на это и надеются, и, наверное, серьезно не обсуждают, как будут работать с коалицией. Конечно, теоретически я с ними согласен, что нужно покончить с однопартийной системой в Грузии, но, с другой стороны, я, честно говоря, не знаю, пускай никто не обижается, насколько серьезно они об этом думают, потому что, повторюсь, в первую очередь они сейчас думают о том, как выиграть выборы.
Но насколько реалистичны вообще те задачи, которые они перед собой поставили?
Ну, сейчас Ника Мелия, кандидат на сдвижение в Тбилиси, объявил, что он не будет призываться в армию призывников. Наверное, это, скажем так, совсем уж нереалистичное обещание, потому что мэра Тбилиси никто не будет спрашивать, призывать или не призывать в армию. Ну и, конечно, тут имеет место популизм, как без этого. Ну, это стало неотъемлемой частью предвыборной кампании в Грузии, начиная еще со времен Шеварднадзе, наверное, это стало неотъемлемой частью. И пик пришелся, наверное, на этих обещаний в 2012 году, когда партия Иванишвили обещала так называемые бесплатные деньги, то есть займы без процентов. Они обещали по $1 миллион каждой селе и так далее, и так далее. И люди почему-то поверили. Ну, большинство поверило, это факт.
Ну, потому что люди загнаны в такой угол, что им уже хоть во что-нибудь, но нужно верить.
Да, Я совершенно согласен. Хотя у всего есть, наверное, предел. Верить, что будет беспроцентный кредит банковский, не знаю, ни во что не вписывается.
Батону Каха, коалиционное правительство не совсем заморский фрукт для Грузии. В первом коалиционном правительстве Грузинской Демократической Республики состояли меньшевики, социал-федералисты и национал-демократы. Но очень скоро там остались только меньшевики. Не знаю, правильно ли проводить вообще такие параллели, но не противоречит ли это природе грузинских политиков вообще? Любые стремления объединиться в итоге лопаются, как мыльный пузырь.
Да, совершенно верно. Я бы еще продолжил эти примеры. Например, правительство Саакашвили вначале тоже состояло из коалиции разных партий, а также от СНЭБа на начальном этапе своего, вообще победили они благодаря тому в 2012 году, что объединили все оппозиционные партии Грузии практически. Но потом у нас есть такой пример, что, в принципе, грузинская политика потом, когда уже переходит в фазу, когда надо что-то делать и принимать решения, то такое единство, коалиционное единство становится неэффективным, по-видимому, потому что слишком много разных мнений и амбиций. И постепенно ведущая политическая сила избавляется от всех своих же партнеров. То есть это стало какой-то традицией. Но Не надо забывать, что все развивается в мире, и в конечном счете Грузия и грузины – это не какая-то эксцепциональная нация. Демократия везде в мире строилась постепенно. То есть у меня есть надежда, что, может быть, правда, вот этот европейский опыт коалиционного правления может как-то быть привитый в Грузии. И он когда-то должен начаться. Когда-то политическая культура должна выйти на такой уровень, где компромиссы и где коалиционное мышление может стать инструментом, средством управления. И я думаю, что такой шанс сейчас есть. Я не знаю, победят или не победят на выборах вот эти оппозиционные силы, которые решили организоваться в коалицию. Однако в любом случае это хороший пример и для будущих выборов. И когда-нибудь, я думаю, что правительство в Грузии будет коалиционным.
Ну, заразили вы оптимизмом.
На компромиссе. Ну, я не знаю. Просто дело в том, что если мы идем по европейскому пути, а в принципе мы идем, потому что худо или бедно, или как, все равно европейская вот эта политическая культура, она распространяется вокруг Европейского Союза и вокруг европейского региона. А мы находимся на периферии Европы, так что к нам она тоже должна прийти. Мы не можем точно сказать, когда.
Бат Нукахов, раз мы об этом заговорили, у меня были и эти вопросы к вам, тогда уж сразу скажем. А вот какой прецедент европейский коалиционного правительства вам видится приемлемым для Грузии?
Если посмотреть, сейчас в странах, бывших социалистических странах, которые интегрировались в Европу, а некоторые даже не интегрировались пока, но стоят на пути интеграции, в большинстве из них коалиционные правительства, правящая партия не имеет большинства. Так что мы тоже часть постсоциалистического пространства и постсоветского пространства. Я думаю, что это обязательно исторический процесс, который обязательно придет и в Грузию тоже. Прибалтика, например, и многие другие балканские страны, некоторые, если взять. Мы видим, что там развиваются коалиционные правительства и довольно удачно. Это вполне возможно достичь и в Грузии.
Спасибо.
Я думаю, что хороший пример, если покажет оппозиция сейчас, то они постепенно войдут во вкус и поймут. И в конечном счете это средство достижения цели, как говорил мой коллега Торнике. Конечно же, это средство, но иногда средство становится целью, как говорится в некоторых так же, философских
трудах.
И вот именно вот это средство, оно может оказаться и самым главным достижением.
Спасибо. Бадену Турнике, ну, представим, что хотя бы в каком-то городе победит оппозиционный кандидат. Как тогда с ним будет работать грузинская мечта? Если это коалиционное правительство, то там должны быть и представители правящей партии, я так понимаю.
Насколько я помню, в городских советах почти везде победила все равно грузинская мечта. Только во втором туре есть шанс для оппозиции победить в выборах мэра. К сожалению, грузинская мечта уже рисует апокалиптический рисунок, что если победит где-нибудь оппозиция, тогда вот начнется чуть ли не революция в стране. Но они рисуют ужасные сценарии, что неправильно, потому что нужно, на самом деле, я думаю, что им нужно сейчас подготовить себя, чтобы хотя бы в одном городе, хотя бы в Зугдиде оппозиция выиграет. Из этого не стоит создавать трагедии. Наоборот, нужно сказать, что вот демократия победила. Вот у нас в Зугдиде оппозиция заправляет меров из оппозиции. Ну и что? Потому что рано или поздно им тоже ведь придется пойти на уступки. Да, хотя бы на коалицию придется пойти не только на местном уровне, но еще на центральном уровне. Да, вот. Но, к сожалению, знаете что? Тут имеет место, я бы сказал, не то что политическое противостояние, а религиозное противостояние между грузинской мечтой и настроением. Борьба между этими двумя партиями напоминает не борьба между политическими партиями, а борьба между двух религий. Типа там можно вспомнить 30-летнюю войну в Германии в свое время, Священной Римской империи, в 17 веке. К сожалению, мне это напоминает как раз вот религиозную войну, а не нормальную политику.
А если оппозиция потерпит тотальную неудачу, чем она рискует? Что будет с ней дальше?
Ну, перенести такой тяжелый удар им придется трудно, но, с другой стороны, не стоит забывать, что мечта тоже потерпела серьезные уроны за последнее время. Были очень серьезные скандалы, которые ударили в репутации и легитимности грузинской мечты. Так что, я думаю, что последующие 3 года, даже если мечта сейчас победит везде во втором туре, им придется совсем не сладко. Следующие 3 года. Совсем не сладко. И еще не факт, что если они выиграют выборы, то досрочные парламентские выборы не будут. Потому что на фоне того, как они управляют страной за последние 2 года, я ничего не исключаю.
Но от этого удара оппозиция окончательно рассыпется, или он способен ее хоть как-то закалить? Есть что-нибудь или кто-нибудь, что ее поддержит?
В этом плане очень важно, как будет вести себя, как будет чувствовать себя, в том числе и физически, и морально, конечно. Михаил Саакашвили.
Вот к этому я и веду.
Да, потому что грузинская политика все еще остается очень, скажем так, персонифицированной. И роль Саакашвили, трудно просто переоценить, как это мы его сейчас воочию все увидели. В свое время его поспешили списать со счетов, но оказалось, что это не так просто. От его, скажем так, избавиться не так просто. Так что это важный фактор, который нужно учесть. Если оппозиция проиграет выборы во втором туре везде, несмотря на это, Миша будет хорошо держаться, то я думаю, что у оппозиции будет шанс выйти моральными победителями в этой борьбе.
Баднуках, а вы что думаете о факторе Саакашвили в данном случае?
Противоречивые у меня есть по этому поводу мысли, честно говоря. Мне кажется, что Саакашвили немножко как-то врезался как метеор в этот процесс, который не разбирает. Урон был нанесен направо, налево. И думаю, что в каком-то смысле был урон нанесен, конечно же, многопартийности в Грузии из-за того, что поведение, значит, избирателя изменилось в результате того, что приехал Саакашвили. И опять вот увеличились голоса, которые даются одной партии или другой, то есть противопоставленным там национальному движению и грузинской мечте. И пострадали, конечно, маленькие партии. Хотя, может быть, постепенно вот этот ажиотаж, эта паника, она стабилизируется. И, конечно же, вот с этим решением политических сил объединиться, может этот процесс пойти на исправление. Я вообще скептически относился всегда к фактору Саакашвили и его месту в новой грузинской политике. Мне все-таки кажется, что он человек другого. Значит, он авторитар, он такой лидер, он должен быть первым. И я не представляю Саакашвили во главе коалиционного, допустим, единства или членом коалиционного единства.
Да, сложно себе представить.
Я не могу этого представить. Потому, мне кажется, вот совершенно не определено его будущее в грузинской политике. И позитивный ли он фактор или негативный. Позитивный в том смысле, что он, конечно же, как-то дает большую надежду, вселяет оптимизм сторонников вот национального движения. Но негативный в том смысле, что он, не думаю, что послужит фактором объединения каких-то оппозиционных сил или политических партий, или успокоение и как достижение компромисса даже между противоборствующими сторонами. Он усиливает раскол между правящей партией и оппозицией, например. Для него это поле, где он может быть активным и действовать, это когда есть большой раскол, есть когда четкие враги и четкие сторонники. И я не думаю, чтобы это было полезно для грузинской политики, в принципе. Вот увеличивать раскол и увеличивать вот напряжение между противоборствующими сторонами. Поиск компромиссов, я думаю, это будущее грузинской политики. Если это возможно, исходя из характера грузин, конечно же. Но я думаю, что в конечном счете почему бы и нет.
И в этой связи мне интересно, даже если бы, скажем, смогло бы осуществить свои намерения, так будем говорить, какой-либо из этих правительств, насколько они будут готовы к компромиссу между собой.
Что касается, вот, например, если мы оставим фактор Саакашвили в стороне, мне кажется, что возможно, потому что ни у национального движения уже нет таких ярко выраженных лидеров. Ну, хотя бы Ника Мелия сделал прогресс последний месяц, я думаю. Но все равно он не тянет на этого авторитарного лидера, за которым последует большая масса. Тем более у других оппозиционных сил у них нет таких ярко выраженных лидеров, потому им очень выгодно иметь коалицию, им очень выгодно друг друга поддерживать. И это хорошо. Поэтому я не приветствую появление какого-то большого авторитарного лидера, который поведет к каким-то победам оппозицию. Потому что это может привести к еще большей конфронтации и еще большему противоборству в грузинской вот политической...
Тем более, что в его же лице мы уже имели один такой пример.
Да, конечно. В его лице и все, в принципе, всегда в Грузии политика стояла на одной личности. То есть роль личности была как-то слишком возведена на какой-то пьедестал, слишком высокий.
Понятно.
И таким образом политике грузинский народ не научится. Политическая культура так не вырастет, конечно же.
Спасибо. И последний вопрос, наверное. В одноторнике партия Гахария. Людей из этой партии нет ни в одном из представленных правительств. Выгодна сегодня Гахария такая позиция?
Ну, на самом деле все запредельно ясно. В будущих коалициях, скажем так, собрались оппозиционеры. А Гахария говорит, что Саакашвили должен сидеть в тюрьме. Сейчас все эти коалиции на самом-то деле сгруппировались вокруг фигуры Саакашвили. Хочется им или не хочется. Вокруг Мили и так далее, и так далее. Да? Так что то, что говорил Каха, это совсем не противоречит тому, что я говорил на самом-то деле. Каха говорит, что, конечно, Миша авторитар. Миша мечтает развитию, скорее всего, политической культуры. Но, с другой стороны, мы видим, что возвращение Миши продало новую силу оппозиции не только на движение. Тот факт, что мы увидели огромный митинг в Тбилиси, это заслуга Миши, потому что такого митинга я давно уже не помню в Грузии. Лет уже 10, наверное, да, почти. Так что вот, если оппозиция потерпит поражение, и Миша тоже, скажем так, потерпит поражение, то есть он не будет больше держаться за свои принципы и будет требовать экстрадицию в Украине, скажем так, тогда оппозиция проиграет сильно, потому что мы видели, на что оппозиция была похожа за последние 9 лет до этих последних выборов. Она была разрознена очень. И благодаря административному ресурсу и, конечно, еще чуть-чуть фальсификации, грузинские мечты всегда удавалось выигрывать, скажем так, с большим отрывом. С большим отрывом. Но возвращение Миши все перевернуло. Мне тоже не хочется, чтобы персонали играли сильную роль, но мы имеем то, что имеем на самом-то деле. А вопрос Гахария, там все ясно. Гахария все равно, скажем так, ассоциируется с Бедзиной в первую очередь, а не с Саакашвили. Куда пойдет Гахария? Гахария сказал четко, что Саакашвили должен сидеть в тюрьме. Все, конечно, его кандидатов, конечно, в
оппозиции. Ну, значит, он сознательно себя потопил, перечеркнул будущее своей
партии.
Ну,
потопил или нет, это еще увидим. Это еще увидим, но факт, что он, да, когда его так поставили перед выбором, ну, сказал, что не Миша, вот и все.
Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня гостями нашего некруглого стола были аналитики из Тбилиси, руководитель школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе и директор Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гогулашвили.